Нам уже случалось говорить о важности символической формы для передачи доктринальных учений традиционного порядка. Но мы возвращаемся к этой теме, чтобы привнести некоторые дополнительные уточнения и с еще большей ясностью показать различные углы зрения, под которыми она может быть рассмотрена. Прежде всего, символика представляется нам особо отвечающей потребностям человеческой природы, которая не является чисто интеллектуальной, но которая для того, чтобы взойти к высшим сферам, нуждается в чувственно ощутимой опоре. Нужно брать человеческий состав таким, каков он есть в его реальной сложности, единым и множественным в одно и то же время, что слишком часто склонны забывать с тех пор, как Декарт возомнил, будто ему удалось радикально и абсолютно разделить душу и тело. Чистой рассудочности, разумеется, не нужны никакая внешняя форма, никакое символическое выражение ни для постижения истины, ни для общения с другими чистыми рассудочностями. Но не так обстоит дело с человеком. В сущности, всякое выражение, всякая формулировка, каковы бы они ни были, уже суть символ мысли, которую они передают вовне. В этом смысле и сам язык есть не что иное, как символика. Не должно быть противоречий между значением слов и графических символов. Эти два способа выражения скорее дополняют друг друга, а кроме того, могут вступать в сочетание друг с другом, потому что письмо первоначально было идеографическим и даже кое-где, как в Китае, сохранило свою природу. В целом же язык аналитичен, дискурсивен, как и сам разум, инструментом которого он является и за которым он стремится следовать со всей возможной точностью. Напротив, символика, как таковая, по самой сути своей синтетична, а тем самым неким образом интуитивна. Это делает ее более пригодной, нежели речь, язык, для роли опоры той интеллектуальной интуиции, что находится выше разума. Ее следует остерегаться смешивать с той низшей интуицией, которой вызывают различные современные философы. Следовательно, если только не ограничиваться констатацией различия, но говорить о иерархическом превосходстве, последнее будет, что бы ни говорили оппоненты, на стороне синтетической символики, которая открывает поистине безграничные возможности концептуального творчества, тогда как язык слов, чьи значения более определены, больше устоялись, всегда ставит более или менее узкие рамки нашему стремлению проникнуть вглубь вещей. Пусть только не делают отсюда выводы, что символическая форма хороша лишь для простонародья, верным будет скорее противоположное, или, лучше сказать, она равно хороша для всех, потому что каждому помогает понять более или менее полно, более или менее глубоко представляемую ею истину, в соответствии с мерой его собственных интеллектуальных возможностей. Вот почему самые высокие истины, которые невозможно было бы выразить и передать никаким другим способом, оказываются до некоторой степени доступны передаче, будучи, так сказать, облачены в символы. Эти облачения, несомненно, скроют их от многих, но явят их в полном блеске глазам тех, кто умеет видеть. Значит ли это, что обращение к символике необходимо? Здесь следует проводить различие. Сама по себе и в абсолютном выражении никакая внешняя форма не является необходимой. Все они равно случайны и произвольны по отношению к тому, что выражают и представляют. Так, согласно учению индуистов, любое изображение, например, статуя, символизирующая тот или иной аспект божества, должно рассматриваться как всего лишь поддержка, точка опоры для медитации. Это, стало быть, только вспомогательное средство и ничего более. Один ведический текст дает нам уместное здесь сравнение, отлично проясняющее эту роль символов и вообще всех внешних форм. Эти формы подобны коню, который позволяет человеку осуществить путешествие быстрее и с меньшей затратой сил, нежели он мог бы сделать это сам своими собственными средствами. Разумеется, если бы у этого человека не было бы коня, он все равно бы добрался до цели, но с каким трудом? Если же он может воспользоваться конем, нелепо с его стороны отказываться от этого под предлогом, что достойнее не пользоваться никакой помощью. Не так ли поступают и хулители символики? А если путешествие длительно и трудно, хотя бы и нельзя было с абсолютной уверенностью говорить о невозможности совершить его пешком, то всегда в этом случае есть риск того, что цель не будет достигнута. Также обстоит дело с ритуалами и символами. Нельзя говорить об их абсолютной необходимости, но можно говорить о необходимости, так сказать, условной, применительно к особенностям человеческой натуры. Однако недостаточно рассматривать символику только со стороны человеческой, как мы это делали до сих пор. Чтобы постичь все ее значение, ее следует рассмотреть также и со стороны божественной, если позволительно так выразиться. А если поразмыслить над тем, что естественные законы, в конечном счете, есть лишь выражение и обнаружение вовне божественной воли, то разве нельзя будет сказать, что символика эта имеет происхождение нечеловеческое, как говорят индуисты, или, иными словами, что ее исходный принцип восходит много выше и дальше, нежели человечество? Вот почему, говоря о символике, уместно будет напомнить первые строки Евангелия от Иоанна. В начале было слово. Слово как глагол, логос, одновременно мысли слова речи, само в себе слово есть божественный ум и потенциальное все. Он обнаруживает и выражает себя посредством творения, где в актуальном существовании реализуют себя некоторые из этих возможностей, которые, как сущности, извечно заключаются в нем. Творение есть дело слова, глагола. Тем самым оно есть также его проявление, его внешнее выражение. Вот почему мироздание предстает как бы божественным языком для тех, кто умеет его понимать. Небеса поведают славу Божию, ПС 18.2. Философ Беркли, стало быть, был не совсем неправ, когда говорил, что мироздание есть язык, посредством которого бесконечный дух беседует с духами конечными, но он был неправ, что этот язык есть лишь сумма произвольных знаков, тогда как в действительности нет ничего произвольного даже в человеческом языке, поскольку у истоков каждого значения лежит соответствие или гармония между знаком и обозначаемой вещью. Именно потому, что Адам получил от Бога знание природы всех живых существ, он и мог давать им имена, Бытие 2:19-20. И все древние традиции сходятся в том, что подлинное имя существа не может не составлять единого целого с его природой или даже с его сущностью. Но если глагол есть мысль с внутренней стороны и слово с внешней, и если мироздание – это порождение божественного слова, произнесенного в начале времен, то и вся природа может считаться символом сверхприродной реальности. Все сущие, каково бы ни было его обличие, принцип своего бытия имеют в божественном интеллекте, а потому, на свой лад и соответственно способу своего существования, транслирует или выражает этот принцип. Итак, от одного образа к другому, все сущие сплетаются между собой, ищут взаимодействие, стремясь к универсальной и полной гармонии, которая есть как бы отражение самого единства. Это соответствие является подлинным основанием символики, и вот почему законы низшей сферы всегда могут быть приняты за символизацию реальностей высшего порядка, где они обретают свое самое глубокое обоснование, которое есть разум их принцип и цель. Отметим в этой связи ошибку современных натуралистических интерпретаций древних традиционных доктрин, интерпретаций, просто-напросто опрокидывающих иерархию отношений между различными уровнями реальности. Например, символы или мифы никогда не предназначались для того, чтобы изображать движение светил. Мы действительно порою обнаруживаем в них образы, вдохновленные этим движением и предназначенные, по аналогии, выражать совсем иное, потому что законы этого движения физически выражают определяющие их метафизические принципы. Низшее может символизировать высшее, но обратное невозможно. Впрочем, если бы символ был более приближен к чувственно осязаемой реальности, нежели им изображаемое, то как мог он выполнять функцию, для которой предназначен? В природе чувственное может символизировать сверхчувственное. Естественный порядок, весь целиком, в свой черед, может быть символом божественного порядка. А с другой стороны, коль скоро речь идет именно о человеке, не будет ли правомерно сказать, что и он также является символом, именно вследствие того, что он создан по образу Божию, бытие, Ай, 26-27. Добавим еще, что и природа обретает для нас все свое значение лишь тогда, когда мы рассматриваем ее как средство подняться к познанию божественных истин, то есть обнаруживаем в ней способность исполнить главную роль, признаваемую нами за символикой 2. Подобные соображения можно было бы разворачивать до бесконечности. Но мы предпочитаем предоставить каждому заботу о таком разворачивании посредством усилий личного размышления, так как ничего не может быть полезнее. И потому, что символы являются их предметом, эти заметки не должны быть ничем иным, кроме как отправной точкой для медитации. Впрочем, слова очень приблизительно могут выразить то, о чем идет речь. Однако же, существует еще один аспект вопроса, и не из самых малозначительных, который мы постараемся объяснить или, по крайней мере, дать почувствовать путем краткого очерка. Божественный глагол, говорим мы, выражает себя в творении, и это сравнимо, разумеется, с учетом всей относительности этой аналогии, с мыслью, выражающей себя в формах. Здесь не место останавливаться на различии между языком и собственно символами, которые ее и скрывают, и выявляют одновременно. Изначальное, примордиальное, откровение, знание о творении как действие слова, само воплощается в символах, передаваемых из одной эпохи в другую от самых источников человечества. И этот процесс тоже аналогичен процессу самовотворения. С другой стороны, разве нельзя усмотреть в этом символическом воплощении нечеловеческой традиции некое образное предчувствие, предизображение воплощения слова? И разве это не позволяет заметить некое таинственное соответствие, существующее между творением и воплощением, которое есть его увенчание? Мы закончим последней ремаркой, касающейся значения универсального символа сердца и в особенности формы, которую он обретает в христианской традиции, как символ Sacré-Cœur, сердца Иисусова. Если символика, по сути своей, строго соответствует божественному плану, и если сердце Иисусова является и реально, и символически, центром бытия, то этот символ сердца, сам по себе или через свои подобия, должен во всех доктринах, более или менее прямо опирающихся на изначальную традицию, занимать строго центральное место. И мы постараемся показать это далее.